У микрофона была Анна Колчина. В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 13 марта, четверг. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Петербургское яблоко выселяют из офиса. Зачем закрывают военные кафедры в российских вузах? Как Москва избавляется от мусора? Новые решения столичных властей. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, мы внимательно следим за развитием ситуации с офисом петербургского отделения партии «Яблоко». Напомню, «Яблоко» оказалось на грани выселения. Накануне в офис партии пришло письмо с требованием освободить занимаемое помещение на улице Маяковского, дом 46. А чуть более получаса назад пришло сообщение на ленту информационного агентства «Интерфакс» о том, что петербургский омбудсмен, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Игорь Михайлов, он заявил, что будет добиваться освобождения лидера местного «Яблока» Максима Резника, так как считает неадекватной меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия. С подробностями из Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская.
Письмо из Комитета по управлению городским имуществом за подписью председателя комитета Игоря Метельского с заявлением о том, что к 1 июня «Яблоко» должно освободить занимаемое помещение, не стало новостью. Еще в декабре Валентина Матвиенко объявила решение отдать дом по адресу улица Маяковского, 46, дому предпринимателя. Срок аренды закончился в мае, но «Яблоко» продолжало вносить арендную плату. КУГИ не возражал, а в этом случае по закону аренда продлевается автоматически. Так что попытки выселения «Яблока» совершенно незаконны, считает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
На следующий день после задержания Максима Резника в офис «Яблока» пришли рабочие отмерять помещение. Вчера матери было отказано в свидании. Следователь сказал, что апелляция будет не раньше, чем через месяц. Вообще совершенно непонятно, почему вдруг такие сроки звучат. И приходят письма из КУГИ. Как говорится, выводы делайте сами. Вообще, вот просто без решения суда выкинуть, это незаконно. Сейчас юристы изучают сложившуюся ситуацию.
Связь между арестом Максима Резника и попытками выселить «Яблоко» из его офиса видит и член бюро «Яблоко» Борис Вишневский, который совершенно не удивился письму из КУГИ.
А кто ожидал чего-то другого? Что, были иллюзии о том, что «Яблоко» собираются выселить? Нам говорили еще летом прошлого года. Только бумаг не присылали. Понятно, что все это звенья одной цепочки. Снятие с выборов, попытки выселить, арест Резника, избиение людей на марше несогласных в ноябре. Это все совершенно естественно для тоталитарного режима логика политического поведения. Оппозиция для него — это враг. С врагом не ведут дискуссии, не вступают в диалог, ничего не обсуждают. Его только мочат. Что, собственно, мы и наблюдаем.
Ситуацию вокруг офиса будут обсуждать на ближайшем заседании бюро. Хотя председатель КУГИ Игорь Метельский заявил, что «Яблоку» подберут новое помещение, в письме об этом ничего не сказано. Для «Яблока» очень важно остаться на прежнем месте, которое за 15 лет стало знаковым для петербургской оппозиции. Тем не менее, исполняющий обязанности председателя петербургского отделения «Яблока» Михаил Амосов заявил, что партия готова к диалогу с КУГИ, но если новое помещение подберут где-нибудь за город, это никого не устроит. Офис партии должен быть в центре города, чтобы людям было удобно до него добираться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прокомментировать ситуацию я попросил петербургского политического эксперта, профессора Европейского университета Владимира Гельмана.
Происходит планомерное выдавливание любых сегментов оппозиции из политического пространства. Собственно, этот процесс начался не вчера, не с задержанием Максима Резника. Этот процесс начался год назад, во время выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга, когда «Яблоко» было не допущено к участию в выборах под очевидно надуманным предлогом. И известно, что недопущение «Яблока» к участию в выборах сыграли роль и петербургские, и федеральные власти. То, что мы видим сейчас, это такое логическое продолжение этого процесса.
А вы имеете в виду местные власти? Это конкретно губернатор?
По крайней мере, губернатор не могла не быть в курсе происходившего. Я не могу утверждать, что губернатор лично приложила руку ко всем неприятностям с яблоком, но я также думаю, что если губернатор сказала там не трогать яблоко, а оставить его в покое, то вряд ли все происходившее происходило.
Яблоко – это единичный случай в Петербурге или вообще всем оппозиционным организациям в городе живется несладко?
Безусловно, живется несладко не только яблоку. Однако яблоко петербургское было, пожалуй, наиболее сильной оппозиционной организацией, и в масштабах партии яблоко петербургская организация, насколько я могу судить, самая сильная в стране. И в городе яблоко было очень заметно, причем на протяжении довольно длительного периода времени. Депутаты от яблока играли очень заметную роль в законодательном собрании Санкт-Петербурга, муниципальные депутаты от яблока были очень активны. Партия ставила массу вопросов перед городским правительством в отношении градостроительной политики, вот в связи со строительством этого нового газпромовского офисного небоскреба. И, конечно, это было такое бельмо на глазу для городских властей, и для федеральных властей тоже наличие какой-то сильной оппозиции даже на региональном уровне, конечно, является совершенно неприемлемым и недопустимым. Просто власти ни федеральные, ни региональные не хотят видеть в городе, да и в стране в целом, какие-то элементы оппозиции и старательно вычищают все то, что может каким-то образом стоять на пути реализации их планов.
Владимир Яковлевич, а можете сказать, что должно сподвигнуть к переменам к лучшему? Вот что в яблоке могут сделать для улучшения ситуации?
Я не думаю, что яблоко сможет улучшить ситуацию самостоятельно. На сегодняшний день у партии не настолько сильные позиции. Конечно, Явлинский апеллировал к Владимиру Путину, но думаю, что вряд ли можно ожидать от Путина какой-то помощи в отношении оппозиции. Так что на сегодняшний день, пожалуй, только наличие какой-то воли у российских властей, связанной с тем, что они не хотят очередного скандала, возможно, может что-то остановить. Но практика показывает, что во всех предшествующих случаях российские власти не считались с скандалами, им, собственно, уже нечего стыдиться, поэтому ситуация с петербургским яблоком, конечно, довольно тяжелая. Прежде всего, с Максимом Резником, если уж говорить о яблоке.
В городской прессе как вот эти все события отражаются? Вообще есть о них упоминания?
Упоминания есть, конечно, в интернет-СМИ, есть небольшие, незначительные упоминания и в крупных средствах массовой информации. Был репортаж в петербургском выпуске «Вестей» российского телевидения с таким заявлением, что это кто-то специально устраивает провокации против Резника, чтобы навредить имиджу петербургских властей.
В эфире «Радио Свобода» был профессор Европейского университета Владимир Гельман. Мы говорили о судьбе и проблемах петербургского отделения партии «Яблоко». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Сербии Борис Тадич объявил о роспуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Нафтогаз Украины» Олег Дубин подписали соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергли информацию о новых задержаниях по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Совет Государственной Думы России проводит сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В центре Москвы произошел крупный пожар. Сведений о пострадавших нет. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Европейский час». Назову некоторые темы этого часа. Кинофестиваль «Единый мир» в Праге. Портрет музыкального авангардиста Яниса Ксенакиса. Итальянская книга о русских усадьбах. И 9 минут джаза в гостях у «Европейского часа». Сегодня в 2 часа дня. В программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Мой коллега Мумин Шакиров в студии. Мумин, Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, мы кратко в новостях рассказали о том, что стало известно о соглашении о развитии отношений в газовой сфере между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Сегодня подписано буквально несколько минут назад это соглашение. Но в газеты эта информация, конечно, никак попасть не могла. Тем не менее, немало публикаций по этой теме. Что пишут газеты?
Действительно, вот газовая тема – это как сериал многолетний, который когда-то начался и никак не может завершиться, так как постоянно растут цены на газ. Еще вот появился еще один игрок, точнее говоря, еще одни игроки – это среднеазиатские поставщики газа. Итак, пишет независимая газета, Украина пытается сохранить в текущем году низкие цены на поставленный газ. Прошедший вчера очередной раунд переговоров между руководством «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» об условиях поставок газа в Украину затянулся. Начавшись около 10 утра, он шел до самого вечера, потому что украинская делегация во главе с председателем правления «Нафтогаза» Олегом Дубиной прибыла в Москву 11 марта. Не дожидаясь итогов, украинское руководство поспешило с заявлениями о необходимости удержать цены на поставляемый в этом году центральноазиатский газ на уровне 179,5 долларов за 1000 кубометров. Несмотря на явные разногласия, существующие между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко по поводу переговорных условий, они сходятся в одном: цену газа для Украины в текущем году необходимо сохранить в любом случае, пишет автор статьи. «Нам очень нужно получить стабильность в системе поставок природного газа», заявила вчера премьер Тимошенко на брифинге в Киеве после заседания правительства. «Сейчас мы можем говорить о том, что на этот год мы все-таки удержим цену в 179,5 доллара за 1000 кубометров. В то же время, отметила Тимошенко, в следующем году Украине придется провести переговоры как с Россией, так и со странами Центральной Азии, учитывая сделанное во вторник заявление глав газовых компаний Казахстана, Узбекистана и Туркмении о переходе с 2009 года на среднеевропейские цены на газ. Пока, я думаю, говорить о резком увеличении цены с 2009 года рано, до завершения переговоров», добавила она. И «Время новостей» также пишет на эту тему. И сейчас основная тема переговоров – новая схема газоснабжения Украины, начиная с марта, и условия долгосрочного сотрудничества с учетом ценовых намерений производителей газа из Средней Азии. Как известно, накануне визита делегации «Нафтогаза» в Москву «Газпром» приехали руководители «Туркменгаза», «Узбекнефтегаза» и «Казмунайгаза» и проинформировали Алексея Миллера, что, исходя из интересов национальных экономик, учитывая международные обязательства по обеспечению надежных и бесперебойных поставок энергоносителей, с 2009 года продажа природного газа будет осуществляться по европейским ценам. В этом году «Газпром» закупает среднеазиатский газ по 130-160 долларов за 1000 кубометров, что позволяет перепродавать его на границе Украины по 179,5 доллара. Вот при существующих ценах на российский газ в Европе Ашхабад, Ташкент и Астана могут рассчитывать на рост своей выручки до 200-220 долларов с 1000 кубометров, а цена на российско-украинской границе неизбежно вырастет как минимум до 240-250 долларов. Это материал в газете «Время новостей».
То, что посвящено газовой теме, да?
Это газовая тема. Я думаю, что она бесконечна, она будет продолжаться и дальше, так как партнеры все время предъявляют друг другу новые и новые претензии с учетом мировых цен, с учетом внутренних цен и с учетом геополитических или политических изменений между странами.
Есть одна российская тема, довольно интересная. Государственная дума вчера на пленарном заседании во втором чтении приняла законопроект, который ужесточает уголовную ответственность госслужащим за должностные преступления. А иными словами, за халатность или служебный подлог будут наказывать, и наказывать будут жестче. Вот я вижу в заголовках, что там называются суммы аж в 500 000 рублей или значительный тюремный срок.
Да, надо отметить, что закона о коррупции все нет и нет, и непонятно, когда он будет принят, и поэтому, видимо, депутаты решили, значит, принять какие-то новые законодательные акты, которые как бы ограничивали незаконную деятельность чиновников. Итак, новые «Известия» пишут, что Небрежность с документами теперь будет стоить российским чиновникам значительно дороже. В России может серьезно ужесточиться ответственность за должностные преступления. Халатность или служебный подлог будет грозить чиновникам штрафом в 500 000 рублей или значительным тюремным сроком. Соответствующий законопроект вчера был принят Госдумой. Депутаты считают, что с помощью такого закручивания гаек удастся эффективнее бороться с коррупцией и терроризмом. Эксперты признают, что инициатива неплохая, но не терроризм, не даже коррупцию она одолеть не может. Если проект окончательно пройдет на охотном ряду, нерадивым чиновникам за служебный подлог и халатность будет грозить существенный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей вместо нынешних 80 тысяч. Об этом вот вы уже немножко сказали. Если же эти незаконные действия повлекут существенное нарушение прав и интересов граждан, либо охраняемых законом интересов общества и государства, бюрократы и вовсе могут распрощаться со свободой на срок до 4 лет вместо 2, предусмотренных сегодня. Кроме того, чиновникам, чьи действия подпадут под эту статью закона, будет раз и навсегда запрещено занимать определенные государственные посты. Вот дальше пишет автор материала. Если госслужащие помогут кому-либо незаконно обзавестись российскими документами, то заплатят штраф до 300 тысяч рублей или же отправятся в места не столь отдаленные на срок до 5 лет. В последние годы массово выдавались нелегальное российское гражданство. Много было выдано побочных паспортов. С 2003 года зафиксировано более 30 тысяч фактов. А страдают в итоге обычные граждане. Ведь если документ выдан незаконно, то он подлежит изъятию. Я знаю случаи, когда и гражданство люди из-за этого теряли, объяснил Новым известием свою инициативу Владимир Грузев. Это депутат Государственной Думы. Наказывать чиновников будут также из-за недобросовестного отношения к службе, если оно приведет к незаконному приобретению российского гражданства. Кроме того, законопроектом устанавливается ответственность за использование поддельного номера машины в целях совершения преступления. Как отмечается в пояснительной записке, все эти нормы должны повысить эффективность борьбы с терроризмом и коррупцией. Экспертам эта инициатива нравится, но они сомневаются, что она серьезно на что-то повлияет. Ужесточает законодательство и правильно делают, но я думаю, что это вряд ли изменит ситуацию. Сейчас и так много законов для борьбы с терроризмом и коррупцией, но они ведь не работают, и новые тоже проблему не решают, заявил Новым известиям гендиректор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. По его словам, коррупцию можно искоренить только с помощью политической воли. Региональным чиновникам часто говорят: мы закроем глаза на ваши делишки, а вы нам за это обеспечите лояльность. Как власть сама собой будет бороться с помощью своих же законов, непонятно, заключил Валерий Хомяков. Это материал из газеты «Новые известия».
Ну, а я еще раз напомню, что документ принят только во втором чтении. Такие темы мы сегодня выбрали для обзора центральных российских газет. Газеты читал мой коллега Мумин Шакиров. Следующая тема программы «Свобода в полдень» посвящена российской армии. 2/3 российских вузов в этом году лишаются военных кафедр. Приказ о ликвидации уже подписан премьер-министром страны Виктором Зубковым. В ситуации разбирался мой коллега Максим Ярошевский.
Согласно постановлению правительства России, которое подписал премьер-министр Виктор Зубков, из существующих 232 военных кафедр под закрытие подпадает 165. О массовом сокращении кафедр в 2005 году говорил вице-премьер Сергей Иванов. Тогда он добавил, что ликвидация начнется как раз в 2008-2009 году. Согласно плану Минобороны, военные кафедры останутся только в 67 вузах. При этом помещения, в которых велись занятия для будущих офицеров запаса, пустовать не станут. В крупнейших федеральных вузах планируется, по сути, возобновить работу кафедр, однако называться они будут учебные военные центры, говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Если Министерство обороны и наш президент способны военной академии перебрасывать бог знает какую глухомань, если им военная наука не нужна, ну так что же говорить про лейтенанта. Угу. Это все какие-то волюнтаристские истории такого странного порядка. Со всей этой бестолковщиной примеряет только одно. Я знаю точно, что на военную кафедру, так же как и на призыв, нельзя по закону отправить ни одного человека. Потому что ни один молодой человек, доживший в России до 18 лет, не пригоден по здоровью к военной службе по призыву.
Если студент хочет получить образование в учебном военном центре, поступая на первый курс университета, он должен заключить договор. После окончания обучения в ВУЗе он обязан еще 3 года отслужить в рядах вооруженных сил. При этом во время учебы он получает повышенную стипендию. Студенты из 67 военных кафедр, расположенных в ВУЗах, также будут заключать договоры, однако материально их поддерживать не будут. Кому выгодно такое сокращение кафедр, непонятно, считает Валентина Мельникова.
Армия это вообще не может быть заинтересована. У них лейтенантов нет вообще. Младших офицеров там не хватает масса. И поэтому, если они не будут, вот сейчас с 1 января же не будут призывать их больше. Что там будет? Как там будет? Кем они будут заполнять эти штатные единицы? Ну, может быть, там достаточно выпускников училищ офицерских. Да и вузам-то, в общем-то, все равно было. Решение закрыть военные кафедры и прекратить призыв офицеров запаса, выпускников военных кафедр, он вообще логичный. А открытие этих странных центров, то ли не справляется военное образование, не может готовить достаточное количество офицеров таких полноценных, то ли у них уровень недостаточный.
Непонятна судьба тех студентов, которые уже служат на военных кафедрах, но закончить обучение из-за их закрытия не успевают. Руководствуясь постановлением правительства, порядок завершения их обучения должен определить министр обороны. Он, в свою очередь, может отправить их служить уже после получения диплома на год рядовым. По мнению военного эксперта Виктора Баранца, Минобороны, вынуждая студентов подписывать договор, преследует свои собственные цели.
Теперь лейтенант, который отучился в ВУЗе и не хочет служить, он обязан возместить государству деньги. А это деньги немалые, потому что подготовка одного офицера в среднестатистическом ВУЗе обходится примерно порядка 20-25 тысяч долларов. Надо все-таки заниматься не подготовкой вот так называемых вот этих сырых лейтенантов, а надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях.
По мнению Виктора Баранца, проблема заключается не в самом факте закрытия такого количества военных кафедр по всей стране. Сложно себе представить, что факультативно можно сделать из студента офицера.
Надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях, где у людей только там по тактике по 400 часов, там по строевой подготовке по 250 часов. У нас же выпускник военного вуза, это получается лейтенант, выращенный на общественных началах. Сейчас просто государство не мытьем, так катанем пытается, в общем-то, как-то за счет вот этого студенческого резерва, на которую напялить погоны, компенсировать очень важную проблему. Становой хребет армии не хотят компенсировать вот этими сырыми офицерами запаса.
Говорил военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». К нам в эфир придет директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Проведет программу мой коллега Владимир Бабурин. Ну а во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, мы расскажем о том, как в российской столице в ближайшие годы будут решать проблему утилизации мусора. Послушаем обзор региональной прессы. Сегодня этот обзор из Татарстана. А также новости экономики. И в завершение часа обсудим главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главы компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубин подписали соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с документом, с марта по декабрь текущего года газ на Украину будет поставляться по цене около $180 за 1000 кубометров. Стороны также договорились продолжить переговоры по условиям поставок газа на Украину в 2009 году. В центре Москвы произошел крупный пожар. По информации агентства «Интерфакс», пожар возник в четверг утром в ресторане на Пречистенке на площади более чем в 50 квадратных метров. В Москве на следующей неделе пройдут российско-американские консультации по вопросам противоракетной обороны и сокращения вооружений. По словам представителей МИД России, на 17 и 18 марта запланированы переговоры министров иностранных дел и обороны двух стран. Совет Госдумы России проводит сегодня слушания по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Слушания проходят за закрытыми дверями. На них присутствуют лидеры трех непризнанных республик. В Кабуле, по последним данным, 6 мирных афганцев погибли и 20 были ранены в результате взрыва на дороге, ведущей к международному аэропорту. Палестинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Сдерот. Никто не пострадал. Повреждено одно здание, об этом сообщили израильские военные. Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о роспуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В прошлую субботу премьер-министр Воислав Каштуница заявил о распаде правящей коалиции из-за разногласий по Косову. Американский шаттл «Эндевор» успешно пристыковался к Международной космической станции. В составе экипажа 6 американских астронавтов и 1 японский.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовил и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. С 1 апреля москвичи-пенсионеры, работающие в бюджетных учреждениях столицы, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии в том случае, если их среднемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей. Для получения компенсации нужно лишь принести в Управление соцзащиты справку с места работы. Петербург. Президиум городского суда частично удовлетворил первый в России иск инвалида-ликвидатора, председателя организации «Ветераны Чернобыля» Сергея Кулеша об индексации выплат за потерю здоровья. Городской суд таким образом подтвердил решение Сестрорецкого районного суда, которым был определен размер ежемесячной компенсации в 2544 рубля. Правда, городской суд уменьшил размер возмещения более чем наполовину, и Сергей Кулеш намерен оспаривать это в Верховном суде. Москва. Из-за снижения в этом году квот на привлечение иностранной рабочей силы более чем в 2.5 раза, столичное правительство намерено создавать в среднеазиатских республиках представительства по набору мигрантов с более высоким уровнем профессиональной квалификации. Трудоустройство по такой схеме гарантировано московским правительством и, как считают авторы проекта, защищает трудовых мигрантов от произвола работодателей. Петербург. Из 33 действующих в городе рынков 6 не отвечают новым требованиям городских властей. Рыночные площади теперь не могут быть меньше, чем 2000 квадратных метров. Меньшие земельные участки под рынками Сытным, Приморским, Нарвским, Полюстровским, Царскосельским и Петродворцовым. Впрочем, руководство этих рынков полагает, что новое правило коснется только строящихся рынков. По городским планам должны появиться 7 новых рынков. Уже продан первый земельный участок под новый рынок рядом со станцией метро «Проспект Просвещения». Москва. Серьезные нарушения при обороте земель выявлены в русском районе Московской области. Чиновников районной администрации, а именно замглавы и нескольких сотрудников комитета по землепользованию, подозревают в нецелевом использовании земель и в нарушениях при распределении земельных участков. Тверской суд Москвы санкционировал арест замглавы русского района Максима Мирошкина. По неофициальным данным, он обвиняется в мошенничестве в рамках уголовного дела в отношении гендиректора ОАО «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко о махинациях с земельными участками. Петербург. Сегодня в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается новая экспозиция мемориальной квартиры Льва Гумилева, известного историка, географа и этнолога. Она выглядит почти так же, как при жизни хозяина. Вторая часть экспозиции посвящена отцу Льва Николаевича, поэту Николаю Гумилеву. Музейщики обращают внимание на 2 боевые награды – Георгиевский крест Николая Гумилева и медаль за взятие Берлина Льва Гумилева. Новости Москвы и Петербурга, 13 марта, Вера Володина.
Теперь к главной теме рубрики. К 2012 году в Москве должно быть построено 6 мусоросжигательных заводов. Уже одобренное правительством постановление о развитии технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами предусматривает еще и реконструкцию двух существующих мусоросжигательных заводов на северо-востоке и востоке Москвы. На реализацию данной программы власти столицы намерены выделить почти 80 миллиардов рублей. Но есть уже и реакция экологов. Процитирую. «День, когда правительство Москвы приняло такое решение, надо считать черным днем для Москвы и москвичей». Об этом в интервью нашей радиостанции заявил вице-президент общественно-экологической организации «Российский зеленый крест» Александр Чумаков. По его мнению, такой способ утилизации мусора грозит столице области экологической катастрофой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Строительство 6 мусороперерабатывающих комплексов будут вести на территории практически всех округов столицы, за исключением центрального. Отчего же московское правительство выбрало именно этот вид утилизации мусора, который, по твердому убеждению экологов, угрожает здоровью москвичей? По официальным данным, город ежегодно производит несколько миллионов тонн отходов. Через 3 года мусор из Москвы вывозить будет некуда. Полигоны для отходов исчерпали ресурсы. Поэтому решение этой проблемы городские власти видят в строительстве мусоросжигательных заводов. Эту работу необходимо вести опережающими темпами, подчеркнул первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
В 2010 году, если мы не примем никаких мер, вот эти 80 тысяч тонн, о которых говорим, то мы с вами тогда встаем в пиковую ситуацию, нам некуда везти мусор. Я это говорю не скрывая, потому что наши полигоны Ихметьево и Икша, их возможности только до 2012 года.
Опасения москвичей предупреждает заместитель генерального директора мусороперерабатывающей компании «Экотехпром» Адам Гонопольский. Он заверяет, что выбросы будущих предприятий за счет новых технологий минимизированы, и мусоросжигательные заводы не представляют опасности для здоровья жителей. А вот что по этому поводу говорит вице-президент Российского зеленого креста Александр Чумаков.
Как бы там ни говорили члены правительства и технологи, которых они привлекают, то не будет вредных выбросов, они неизбежны. Это просто следует из физико-химии этих процессов. Те вещества, я имею в виду диоксины, которые выделяются даже в очень малых количествах, попадая в организм, они из него не выводятся и могут аккумулироваться. И в течение нескольких лет мы можем получить, ну как и в случае радиации, просто недопустимую дозу, которая будет всерьез угрожать здоровью москвичей. И это неизбежно. Поэтому московское правительство, на мой взгляд, играет с огнем в прямом и переносном смысле.
По расчетам экологов, затраты, связанные со строительством заводов для сжигания мусора, плюс ущерб окружающей среде, слишком дорого обойдутся и бюджету столицы, и здоровью москвичей. Почему же власти все-таки решились на этот шаг, объясняет Александр Чумаков.
Потому что проблема в 15 лет не решалась. И она до сих пор не решается. По-прежнему везли просто на свалки. Естественно, они переполнились. Потом, конечно, была неверная тарифная политика, которая вынуждала или побуждала водителей мусоровозов сваливать мусор где попало. В Московской области она стала зоной экологического бедствия. Мусоросжигание, помимо своей вредности, это самый дорогой способ обращения с отходами. Причем дорогой он и при эксплуатации, и кроме того, очень дорогое само строительство. Ну, нормальный завод стоит порядка 300 миллионов долларов. В Европейском Союзе новых заводов не строится и не будет строиться никогда. А производственные мощности остались. Поэтому, так сказать, выгодно с точки зрения властей, очевидно, купить те заводы, которые уже не будут монтироваться на территории Европейского Союза, привезти их, например, в Москву.
Мусор – это товарный продукт, уверены экологи. И проблема не в том, что его сжигают, а в том, что его не перерабатывают, говорит вице-президент Российского зеленого креста Александр Чумаков.
Если там и возникает процесс огневой обработки, то он касается очень незначительного процента таких отходов, ну, на уровне 5%. Это уже не столь опасно, и там действительно можно предусмотреть такие методы, которые полностью блокируют выделение вот этих самых вредных веществ. И, кстати, оборудование такое стоит значительно дешевле, ну, примерно раз в 5. А при эксплуатации примерно в 2 раза оно дешевле, и, кроме того, оно позволяет получать из отходов сырьевые продукты и энергию. И все это в совокупности делает процесс переработки самоокупаемым, причем достаточно высокоприбыльным. Примерно 25 долларов на душу обслуживаемого населения в год.
Тогда почему они не хотят этого делать, если это так выгодно?
Мне это, вообще говоря, вот с позиции здравого смысла, это непонятно. Я не могу этого объяснить. Хотя всем известно, что накладные расходы на серьезные проекты составляют процент от общей стоимости проекта. Чем дороже проект, тем больше денег идет на его, как сказать, подготовку и обслуживание.
Решение проблемы строительства мусоросжигательных заводов при условии, что власти уже одобрили этот проект, Александр Чумаков видит в одном – объединение экологов и общественности. Хотя, по его мнению, и такой союз вряд ли уже что может изменить. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сейчас обзор региональной прессы, и сегодня в обзоре газеты Татарстана. Наш корреспондент Олег Павлов был изумлен малочисленностью публикаций, посвященных прошедшим выборам. Одна из редких статей была посвящена нарушениям, на которые обратила внимание в ходе голосования ассоциация «Голос». Слово Олегу Павлову.
В Казани на выборах президента России активно использовался административный ресурс. К такому выводу пришла ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», наблюдавшая за ходом голосования в городе. Как рассказала журналистам «Коммерсанта» в Казани представитель ассоциации Нина Писанова, 6 из 7 казанских территориальных избирательных комиссий располагались в зданиях районных администраций, что, по ее словам, противоречит закону. 4 казанские территориальные избирательные комиссии не стали принимать жалобы, поступившие в ходе выборов, а в избиркоме Московского района представители «Голоса» зафиксировали переписывание данных протоколов участковых избирательных комиссий. По словам госпожи Писановой, в участковых избирательных комиссиях соблюдение закона было более сносным. Самое распространенное нарушение, которое выявили представители «Голоса», заключалось в расположении переносных урн для голосования вне поля зрения наблюдателей, пишет «Коммерсант» в Казани. Любопытно, но это единственная публикация в СМИ Татарстана за последние полторы недели, посвященная президентским выборам, если не считать официальных результатов итогов голосования. Зато многие издания проявили повышенный интерес к сфере образования. «Татаринформ» в серии материалов рассказывает о скандале в школе, которая до сих пор считалась элитной. Учителя 126-й школы Советского района Казани прислали жалобу, в которой говорится о том, что их лишили учительской. «Проверяем тетради на коленях, как в 19 веке в коридоре, сидя на деревянной скамейке», приводит издание слова учителей. Также выяснилось, что в штате школы числились мертвые души. Учителя и журналисты задались вопросом, кому в карман ежемесячно уходили эти деньги. Скандал в вышеназванной школе разразился с приходом нового директора Люции Яндаевой, рассказывает автор статей Наталья Топал.
Эту жалобу я обнаружила совершенно случайно на сайте жалуйтесь.ру. Школу знаю не понаслышке, и у нее была очень хорошая репутация много лет не только в нашем городе, но и в нашей республике за пределами ее. И вдруг тут такая ситуация. И меня эти жалобы заинтересовали, я решила провести журналистское расследование. В первую очередь я обратилась в Министерство образования республики. Они, надо сказать, оперативно среагировали, тут же организовали проверку по фактам. Результаты проверки отправили в городское управление образования. И вот оттуда сейчас до сих пор ни ответа, ни привета. Добиться ничего мы пока не можем. Ну и, конечно, дальше буду добиваться, какие результаты этой проверки. Но уже по своим каналам в ходе расследования мне учителя сообщили о том, что в школе была еще одна проверка Рановского местного уровня, где обнаружилось, что в школе числилось несколько групп продленного дня, ни одна из которых не работала. И на ком эти ставки числились? Вопрос.
А вот «Известия Татарстана» озаботились состоянием безопасности учеников. Вывод, к которому пришли журналисты этой газеты, неутешительный. В школах есть все, и охранники, и видеокамеры. Нет только этой самой безопасности. Проникнуть внутрь и оставаться там сколь угодно долго никакого труда не составляет, делает вывод газета. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Это был обзор региональной прессы в эфире программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Оглашу новости вкратце.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Нафтогаза Украины» Олег Дубин подписали соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергли информацию о новых задержаниях по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Совет Государственной Думы России проводит сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В центре Москвы произошел крупный пожар. Сведений о пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а вслед за краткой сводкой новостей и небольшим объявлением у нас экономическая панорама. Новости экономики собрал и представит вам наш обозреватель Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России с 1 по 7 марта увеличились примерно на 0,8% до нового рекордного уровня – 494,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 3,8%. Правительство России в конце марта вернется к обсуждению вопроса о предельных торговых наценках на социально значимые товары, сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Ранее руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина заявила о своем несогласии с предложением Министерства сельского хозяйства ограничить на постоянной основе торговую наценку на ряд продуктов питания, установив ее на уровне 10-12%. Объем операций по переводу денежных средств из России в 2007 году увеличился примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом, почти до 30 миллиардов долларов, причем около трети из них было отправлено в страны СНГ, сообщил Центральный банк. При этом больше всего денег было перечислено в Китай – 3,4 миллиарда долларов. За ним в первой тройке – Швейцария и Украина – 2,8 и 1,8 миллиарда долларов соответственно. Американская компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель строительной техники, объявила о намерении приступить к производству экскаваторов в России. Сообщается, что оно будет организовано на заводе под Санкт-Петербургом, где сейчас выпускаются комплектующие к технике Caterpillar для дальнейшей сборки в Западной Европе. На прошлой неделе шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, также заявила о намерении в 2010 году начать в России строительство завода по производству экскаваторов. Он разместится в Калужской области, рядом со строящимся заводом Volvo по выпуску грузовиков. Курс европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллара 55 центов за 1 евро. Поводом для очередного падения курса доллара эксперты называют сомнения участников мировых валютных торгов в успешности объявленных накануне крупнейшими центральными банками мира планов проведения совместных интервенций для предотвращения кризиса ликвидности на кредитных рынках. С момента появления европейской валюты в 1999 году ее курс к доллару повысился в целом более чем на 30%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 85 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 65 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Новости экономики подготовил Иван Трефилов. Ну а завершит сегодня программу «Свобода в полдень» небольшое шоу на спортивную тему, потому что со мной в студии Олег Винокуров и Роберт Воскричан.
Да, вы уже предчувствуете, что будет живо, да? А я вот смотрю, вы готовились тоже, Михаил, к этому нашему выпуску. Тут даже из газеты «Le Monde» читаете отчет о матче «Зенита» с «Олимпиком» марсельским. Да, конечно, это главная тема дня. «Зенит» выиграл у «Марселя» 2-0 и вышел в четвертьфинал Кубка УЕФА, что уже, кстати, делать не первый раз, имею в виду, с «Марселем» разбирается. Ну вот, Роберт, как известно, у нас специалист на экономические темы, а применительно к «Зениту» экономическая тема тут самая, что ни на есть, очевидная, потому что гигантские вложения, о которых говорили весь прошлый сезон, Погребняк один, Тимощук один там чего стоил, ну чего стоил,
зарплату
все знают.
Зарплату тренеру подняли.
Зарплату тренеру подняли, да. Ну и так далее. Вот окупаются они или нет? «Зенит», значит, завоевал титул чемпиона России. Можем присовокупить сюда, естественно, суперкубок, конечно. Ну и вот там четвертьфинал. Вот и вопрос, естественно, для экономиста. А у Роберта есть же еще информация по поводу нового бюджета. Ну, в смысле, не знаю, насколько
нового. Ну, на 8-й год.
Да, ну просто обнародованного бюджета РФС. Так что вот все это можно, видимо, связать воедино, да, Роберт?
Давайте ну, попытаемся, можно попытаться. Ну, начнем с «Зенита», наверное. Ну, и проведем мостик в субботнюю прошлую передачу «Час прессы спорт», когда рассказывали о программе, по-моему, на телеканале «Культура». Играют ли деньги в футбол?
Да, заходила речь.
Да, да. Речь шла о том, что спорили Владимир Абрамов и небезызвестный Василий Уткин. Вот. А тут вот вопрос действительно так, играют ли они в футбол? Ну, в данном случае, видимо, играют, если есть грамотный тренер, если есть более или менее внятный и продуманный менеджмент, и есть налаженная дисциплина. В общем-то, адвокат не просто поставил игру, но он еще и дал укорот всевозможным дебоширам и пьяницам, которые, известно, в прошлом году очень много чего дробно ломали. А в этом году кое-кого...
Ну, что начали было ломать.
Начали, но назначили волевым решением другого капитана, который не отличается своими похождениями по ночным клубам и так далее. То есть, когда есть... Четкое руководство при деньгах, да, но без денег тоже тяжело. Теперь вернемся к... Вернее, не вернемся, а перейдем к тому, с чего, собственно говоря, и начиналось сегодняшнее наше обсуждение. К тому, что РФС обнародовал бюджет. Он делает это не в первый раз, но впервые это было проведено с такой помпой. Собрался весь этот синклит, или как его назвать, я не знаю, во главе с господином Мутко, и они объявили о том, что бюджет РФС составил по доходам 1 424 322 000 рублей. Вот. А по расходам 1 469 000 000 рублей. Таким образом, несложно подсчитать, что дефицит бюджета составляет 45 000 000 рублей, которые они собираются покрыть за счет накоплений резервов, которые остались с прошлого года. Вот такие вот цифры. Их можно немножко расширить и сказать, на что будет тратиться и из каких источников будут поступления. Ну, в идеальном, как бы, соответствии с догмами марксизма, из трех источников основных поступлений идут.
Так.
Вот, значит, за счет коммерческой деятельности, то есть реклама, телевизионные права, 504 миллиона там с копейками. Вот, от российских и зарубежных футбольных организаций. Но я так понимаю, что это субвенции, то есть дотации от FIFA и UEFA.
Ну, по программе «Гол», ну, там много всего.
Там масса всего.
Ну, и
вот. Ну, плюс еще туда входит да, то, что честно заработано, непосильным трудом нажито. Я имею в виду деньги, которые получит РФС от того, что сборная попала в Европу.
Бесспорно. Вот. 570, тоже растут.
Почти 576 миллионов рублей. Вот. И еще какие-то там несчастные 344 миллиона рублей в качестве безвозмездной помощи от спонсоров.
Прекрасно.
Вот. Вот такие вот расклады. Ну, а тратиться понятно. Поля, там, ну, тратить куда, это мы знаем, что... Ну, если содержание сборной, например, это ну, примерно а сюда... 500 миллионов рублей, там довольно серьезные расходы.
Сюда входят траты вот этой, как называется, Национальная академия футбола?
Нет, очень хороший вопрос.
Так.
Очень хороший вопрос. Это бюджет, который заработал РФС за счет своей деятельности. То есть привлекал спонсора, продавал рекламу, продавал телевизионные права. Являясь членом международных организаций, получал на законных основаниях эти дотации и так далее. А вот то, что дает Национальная академия футбола Романа Абрамовича, персонально дает крупный бизнесмен Михаил Прохоров.
Это все отдельно, да?
Норникеля. Это отдельно. Они дают, Прохоров дает на мини-футбол деньги, Национальная академия на поля, мы знаем.
Ну вот зарплата Хидинга, значит, она тоже...
Вот об этом молчат.
Не является расходной статьей РФС. Если, ну, всем же известно, что...
В прошлом цикле, двухлетнем, под которым Хидинг работает, было так. Деньги шли от Национальной академии футбола и через РФС попадали к Хидингу. А сейчас мы об этом ничего не говорим.
Значит, они тогда должны автоматически и в доходную часть попадать, и в расходную?
Да, ну, я не знаю, как они будут, но я думаю, что Хидинг в любом случае не прогадает. Я думаю, что не стоит...
Хидинг-то не прогадает. Мы же сейчас не о Хидинге, а о бюджете.
Ну вот.
Ну так, а давайте, коллеги, 1,5 миллиарда рублей, чтобы было более понятно, это в долларах...
Ну, это...
80 миллионов, да, примерно?
Нет, примерно 60 миллионов.
60?
Да.
То есть это
почти то же самое, о чем мечтал Мутко, когда только пришел к власти в российском футболе, и когда доллар был чуть дороже, курс не такой низкий, как сейчас, вот он и говорил, что где-то 60 миллионов, но по тем временам где-то 1,7 миллиарда, он хотел 1,8 миллиарда. Вот он почти эти деньги и заработал, если посмотреть по курсу.
Ну, Мутко молодец. Я
ну,
хотел...
не он, РФС, я имею в виду, не Мутко.
Ну, естественно, естественно. Я хотел просто применительно к клубам. Мы начали с «Зенита», но, значит, бюджету «Зенита», бюджет РФС уступает. «Зенит» объявил что-то 1,80 миллиона.
Ну, сопоставим, по крайней мере.
Хотя...
Нет, сегодняшняя газета «Советский спорт», там есть целая подборка, все так. Клубы, кто сколько, вот «Зенита» заявлено 100.
А даже 100, потому что Леонид Федун, хозяин «Спартака», говорил, что его бюджет значительно уступает бюджету «Зенита», хотя вот на тот момент официально были примерно рядом, там, ну, 75-80 миллионов.
Это очень серьезно.
А теперь, значит, 100, но все-таки, значит, скорректировали, потому что действительно...
Я думаю, и эта цифра, Олег, не окончательная, так они просто приблизились к цифре, которая реально отражает положение дел.
Да, и второй после «Зенита» идет «Локомотив» с 70. Mm-hmm. То есть разница достаточно велика.
Да, а про «Рубин» они ничего не писали там?
Ну, я сейчас просто не вспомню, ну, какая там была сумма указана. Помню, что у «Амкара» меньше 10, по-моему.
Есть много друг Горацио на свете, что неизвестно даже будут завершить эти бюджеты все эти. Это такая терра инкогнита.
Ну, давайте сравним. Последние секунды у нас есть еще, Роберт, чтобы вы спроецировали на Европу там или на остальной мир. РФС богат по европейским меркам?
По европейским меркам он входит в когорту самых богатых федераций Европы. Это безусловно. Конечно, не столь богат, как английская федерация, которая просто купается в деньгах. Но достаточно богат.
Тем не менее, английская сборная не смогла заполучить Хидинга в тренеры. А РФС смог. Но надо еще понять, что у РФС гораздо больше страна, на которой он руководит футболом.
Да,
правильно?
Безусловно, это же... конечно.
Ну, в общем, разговор, наверное, бесконечен. Мы основные такие направления здесь обозначили. А уж дальше тему будем, наверное, развивать и в программе «Свобода в полдень», и в других программах «Радио Свобода».
В первую очередь в прессинге, я думаю.
Бесспорно.
Ну, а здесь сейчас рассуждали Олег Винокуров и Роберт Воскиричан. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в нашем эфире программу «Час прессы». Ее тема: «Возможен ли общественный контроль над ростом цен?» Разбираются Александр Гришин, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец», ведущий новой рубрики «МК-ценник» и заместитель председателя правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну, мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы в Соединенных Штатах продолжаем считать нашим долгом поддерживать отважных борцов за права человека.
Одним из заметных примеров отката в области прав человека является Россия.
Эндевор отправился в полет. Я получил больше голосов, чем сенатор Клинтон.
Все будут стоять бессрочно, пока Максим Старенький не выйдет на свободу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.